Подкаст есть. Моя фамилия Коноплёв. Здравствуйте. Опущу традиционное для этого подкаста, нерегулярного подкаста, введение по поводу того, что он такой нерегулярный. Вот я уже столько-то не записывался и бла-бла-бла. Вот. Просто потому что, да, я несколько месяцев не записывался, но это делает каждый выпуск особенным. Просто потому что, раз я несколько месяцев не записывался, вот тут вот взялся, значит, есть что сказать. Значит, есть что-то такое, что подвигло меня таки записать, а не сказать уже, что подкаст этот закрыт и больше обновляться не будет. Я вообще-то в конце каждого выпуска с вами не прощаюсь. Не просто так. Вот. И тема этого выпуска появилась в нашем за очень долгое время первом путешествии за границу Германии. У нас тут наконец-то приоткрылись вроде как двери, по крайней мере, внутри Евросоюза. Мы быстренько получили все необходимые дозы вакцины, которые нам... После этого мы, собственно, получили QR-код, по которому теперь можно вроде как летать. Вот, скоро еще разок полетим и проверим это. Так вот, абсолютно случайно, я даже не помню как, мы решили, что первая страна, куда мы полетим, будет Хорватия. Проверили количество коронавирусных кейсов, вроде их как там не очень много, зато очень много солнца и очень много моря, а это то, что мне снилось, и то, почему я очень сильно тосковал, в Германии теплого моря нет. Вот, и мне очень этого не хватало. И вот мы полетели, и так же случайно, как мы выбрали страну, у меня также случайно появилась идея устроить такой digital detox, ограничить поступление информации вообще любой, то есть перестать слушать, смотреть, читать, и потреблять только то, что происходит со мной здесь сейчас, вокруг меня, и желательно вот в это по максимуму пытаться проникнуть, хотя это никогда на самом деле не получается, потому что у вас еще есть довольно нехилое количество мыслей, которые у вас играет бесконечным подкастом в голове, и от них вы, по сути, вынуждены воспринимать мир сквозь них. Вот. Но это не в этом выпуске. И, наверное, я, собственно, поэтому два поста в Инстаграме написал по этому поводу. Если у меня еще не подписаны в Инстаграме, можете это сделать. Я там ссылку куда-нибудь к шоу-нотам прикреплю. Вот. Наверное, решил я делать Digital Detox, потому что, опять же, также случайно я наткнулся на группу Метроль, которую я не слышал с начала 2000-х. Я их слушал в конце 90-х, начале 2000-х. Потом они как-то куда-то пропали, хотел сказать. Наверное, они для фанатов никуда не пропадали, а для меня как-то они пропали, и я перестал их слушать. Вообще забыл, честно говоря, их существование. И тут недавно вдруг мне Spotify как-то их так подсунул, и вот эту вот песню, которая пусть... Как же там... Мне нужно спеть, чтобы вспомнить строчки. Извините, я буду сейчас петь. Пусть нашим будет лето, полным любви и путешествий. Только не надо нам ни того и ни вот это. Только мы двое, без ума, без телефона и без интернета. Извините, вот этим голосом Лагутенко. Я реально иначе текст не могу вспомнить, если его не спеть. Вот, я его, собственно, ну вот, эта песня стала таким саундтреком этого лета. Я решил, что это замечательная просто идея. А давайте-ка действительно без интернета. И, в общем, без интернета я... Вот единственное, на что я тратил интернет, это на то, чтобы какие-нибудь посты написать в Инстаграм. Просто перло и хотел записать. И вот Инстаграм — это первое, что в качестве записной книжки мне подвернулось. Вот, но рассказать я хотел совершенно не это, а, собственно, результат этого детокса. Это довольно интересно возвращаться после... Вот неделю мы были в Хорватии, и опять все эти провода, матрицы к себе подключать. По ним сразу бежит вот эта вся информация, от которой ты был неделю, что очень много, когда ты на море, тебе кажется, что это прошел месяц. Вот. И когда все эти информационные потоки начинают опять литься, куда они обычно льются, ты вдруг их видишь абсолютно по-другому. И я почувствовал, что это все неправильно, что так не должно быть, и нужно вообще в принципе, то есть я, конечно, не собираюсь в монастырь, не совсем отключаться от матрицы не хочу, но явно нужно поменять способ восприятия информации. Я понял, что довольно много всяких подписок у меня просто это fear of missing out. Вот. Мне на самом деле даже не интересно все это. Я просто подписан для того, чтобы вот в этом канале иногда что-то важное проскакивает, и я не хочу это пропустить, поэтому я подписан и читаю все остальное. Вот. И получается куча просто шума. Я ищу по роду профессии постоянно с компьютером и телефоном и все остальное. То есть у меня прям шумит везде. И вот в эту неделю в Хорватии я понял, что когда не шумит, ты настолько хорошо и глубоко слышишь себя, что я не хочу, чтобы шумело опять. Вот. С другой стороны, я понимаю, что вроде бы как информация штука полезная. Я абсолютно тут не лудит, не собираюсь выкидывать телефон в окно и разбивать компьютер. Это все супер важно, и я очень много действительно полезной информации получаю. Вот. И вроде как читать все эти каналы, в общем-то, имеет смысл. Мы же получаем информацию. И вот, видимо, благодаря тому, что мозг немножко очистился, как природа после коронавируса, у меня вдруг пришло понимание, почему, то есть одна информация важна, а другая нет. И даже не понимание, такая хорошая аналогия, как это объяснить, собственно, для себя и для, вот я, собственно, для этого подкаста записываю, чтобы для всех остальных, кто захочет это услышать, объяснить. Аналогия очень простая, и называется она фракталы. Если вы не слышали никогда, фрактал – это такая штука, которую открыли буквально недавно. Ну, не совсем уж прям вчера, но в масштабах истории математики очень недавно, по-моему, человек по фамилии Мандельброд это открытие сделал. Он вдруг понял, что… То есть он увидел две карты. Не помню, карты ли это были, но, в общем, он увидел, что одно и то же побережье, длина одного и того же побережья разные в разных источниках. Он удивился, как так люди не могли ошибиться. Мы вроде как в картографии уже прокачаны, карты давно составляем, у нас нет белых пятен больше на картах, все вроде должно быть хорошо. А тут вдруг разная длина, причем она там довольно существенно отличалась. И вот он понял, что на самом деле побережье морское или там речки – это, по сути, фрактал. Что такое фракталы? Фракталы – это… Они встречаются очень часто в природе, и удивительно, что люди так долго их не видели. И только один человек обратил на это внимание, и никто до него на это внимание не обращал и никак это не называл. В природе очень часто встречается следующее. Вот если мы, например, посмотрим на дерево, то взяв, например, ветку этого дерева, ну просто вот мы отломим ветку и посмотрим на эту ветку, мы увидим дерево в маленьком масштабе. То есть то же самое вот ствол, от него отходят ветки, от веток отходят еще ветки, от этих еще веток отходят еще ветки и так далее, и так далее. Таким образом получается дерево. Вот любая ветка – это, по сути, как бы маленькая копия этого дерева. Там тоже есть ствол, от него тоже отходят потоньше веточки, от них еще отходят потоньше веточки и так далее, и так далее. Или, например, если мы посмотрим, мне очень понравился этот музей, у нас он был, он, видимо, передвижной, по-моему, в России тоже был, причем вызвал там какой-то скандал, непонятно почему. Музей человеческого тела, по-моему, назывался. Ну, короче, какой-то чувак научился из человеческих тел доставать, не вредя, например, всю систему вен, капилляров, сосудов, вот всего этого, кровеносную систему, также нервную систему. И вот если посмотреть, что на нервную систему, что на кровеносную систему, это прям тоже дерево такое. То есть есть широкие артерии, например, и по ним течет кровь, потом она все из широкой, из большой аорты, собственно, она попадает в более мелкие, из более мелких еще в более мелкие, и так далее, доходит до капилляров. Вот, капилляры такие очень тоненькие, но они, если взять вот капилляры, посмотреть, это, по сути, как бы, вот как будто аорта, из нее отходят вот эти вот, то есть, если увеличить, это будет прям то же самое. Вот, то есть, копирование одного и того же происходит, копирование одного и того же паттерна. И вот, по большому счету, если оглянуться вокруг, начинаешь эти все паттерны видеть. То есть, вообще, мир довольно одинаково сделан, прям Ctrl-C, Ctrl-V, то есть, у нас… Ну, есть этому объяснение, не буду в подробности этого вдаваться, но самое главное, что тут надо знать про фракталы, это то, что они реально повторяют сами себя. И, собственно, поэтому Мандельброд, я не буду, опять же, вдаваться в подробности, понял, что на самом деле вот эта ошибка измерения берега, береговой линии, длины береговой линии может быть огромной. Просто потому, что если вы, допустим, посмотрите, это для домашнего понимания, но довольно простая штука, можете погуглить потом, почитать, если не будет понятно. Но, в общем, если посмотреть, допустим, с космоса на береговую линию, она более-менее плоская может быть. И если мы начнем зумить, вот прям в Google Maps начнем зумить, мы увидим, что эта бывшая более-менее плоская линия все больше и больше искривляется. И вот эти вот искривления, они часто повторяют сами себя и бла-бла-бла. Вот. Но из-за того, что она искривляется, из-за того, что вот эти вогнутости появляются, которые сверху из космоса не были видны, то очевидно, что длина этой береговой линии увеличивается. В общем, как это связано с фракталами и со всем остальным, я вам оставляю. Это не суть. Мне самое главное, что мне просто нужен фрактал для того, чтобы объяснить дальше про информацию про Digital Detox. Так вот, если посмотреть на фракталы, и, допустим, если посмотреть на дерево, то достаточно, например, вот увидеть его целиком или там, допустим, увидеть какую-то его часть. И по этой части можно предположить, как выглядит все дерево. Просто потому что взять любую часть этого фрактала, и вы можете предположить, как остальной фрактал устроен, просто потому что этот фрактал копирует сам себя. То есть здесь очень много информации. Вы можете, в принципе, вот эту береговую линию зумить достаточно долго. И она будет, собственно, сама себе подобна, и тоже там вот эти вот выступы вогнутости, они будут очень похожими. И, например, так можно дерево изучать, и так можно изучать, не знаю, нервную систему. Но главная фишка в чем? В том, что если мы изучили маленькую часть, все остальное мы просто... Мы видим, что это просто часть, она копирует сама себя, просто в другом масштабе. И это очень похоже, переходя к уже информации, по большому счету, мы информацию новую получаем, а смысл нет. То есть, что такое смысл для нас? Вообще есть такое прям понятие, есть разные определения слова энтропия. Вот одно из информационных определений – это то, что это связи в некой системе. То есть, когда мы прослеживаем связи в системе. При этом связи могут быть для нас не видны, но это не значит, что система находится в хаосе. Просто у нас нет… То есть, она для нас – это энтропия. А на самом деле, как бы, система сама связана. Ну, скажем, если возьмете QR-код тот же самый, по которому можно полететь куда-нибудь, вы посмотрите на него, не зная, как этот QR-код устроен, для вас это просто квадратики черненькие и беленькие. Они никакого смысла не несут, это абсолютный хаос. Они в каком-то случайном порядке расставлены. Это абсолютный хаос для вас. Но на самом деле они несут некий смысл. Если вы приложением считаете этот QR-код, то он покажет, сколько у вас вакцин там было и когда они были сделаны. То есть он несет какую-то информацию. Так вот, энтропия для конкретного индивида, введем такое понятие энтропии, это как раз отсутствие связей в системе. То есть мы смотрим на что-то, и мы не понимаем, как оно связано. Полный бардак. Можно сказать, у вас какой-то бардак творится. Там, возможно, полный порядок и все хорошо, но просто для нас это абсолютный бардак. Так вот, узнавая больше про эту систему, мы можем увидеть какие-то взаимосвязи между ее частями и понять, что вот система работает так-то. То есть энтропия будет уменьшаться. Вот этот вот хаоса будет становиться меньше, а порядка больше. И если мы посмотрим на фракталы, то это идеально структурированная система. Там порядок почти ну, там 100%. То есть это просто копирование самого себя. Структура этой системы, даже по маленькой ее части, абсолютно понятно. И если вы взяли маленькую часть фрактала, поняли структуру системы, ну, поняли, допустим, как выглядят деревья, дальше нет смысла изучать каждую веточку, потому что вы просто будете видеть, что это тот же самый паттерн, только в другом масштабе. И вот когда мы читаем какие-то каналы, на которые мы подписаны, и получаем каким-то другим образом информацию, как правило, у нас изучение вот этого фрактала идет. То есть, поскольку это, если вы вспомните, как вы получали эту информацию, она заходит довольно легко. То есть, не нужно сильно напрягать голову, вы просто читаете, ну там, не знаю, это может быть какие-то развлекательные, мемасики какие-то можно смотреть какую-то там новую для себя новости, например. Вот, все это заходит достаточно легко, но вы не получаете, вот если мы смотрим на систему в целом, на то, как устроен мир, вы, по большому счету, очень много новой информации не получаете, вы как будто изучаете фрактал. То есть это вся та же информация, которую вы уже когда-то видели, и поэтому, собственно, ее легко интерпретировать, вам не нужно напрягать сильно голову. И по большому счету вы получаете информацию, но не получаете смысла. То есть если смотреть, например, на систему, которая в полной энтропии, там нет ни информации, ни смысла, потому что для вас это полный хаос. Потом она начинает каким-то образом структурироваться, информация становится все больше и больше, и смысл становится больше и больше. И потом, если мы вот идем по этой шкале и доходим до фракталов, у фрактала вы можете получать все больше и больше информации, но смысла особо больше не становится. И чтобы, если мы посмотрим, например, систему, которая полный хаос, чтобы понять в ней какие-то связи, нужно довольно сильно напрячь голову, потому что эти связи абсолютно не очевидны, в отличие от фрактала, например. И вот эта аналогия для меня объяснила, что на самом деле, чтобы экономить, можно сказать, время, то есть, ну, по крайней мере, чтобы не тратить его впустую на изучение фрактала, который копирует сам себя, и ты читаешь, вроде, получаешь какую-то информацию, а смысла больше не получаешь, имеет смысл переключиться на что-то другое, на то, что тебе тяжело воспринимать. Читать какую-нибудь книжку, такую серьезную, на которую нужно напрягаться. Вот вникать в какую-то такую информацию, которая для тебя абсолютно чужда, и в которой тебе нужно... Для тебя сначала это полная энтропия, полный хаос. Тебе нужно потратить какое-то значительное количество усилий для того, чтобы получить эту информацию. Для того, чтобы получить смысл из этой информации. То есть информацию ты получишь, а вот смысл, чтобы в этой информации расставить связи, чтобы понять, как система работает, нужно потратить какое-то мысленное усилие. Таким образом, мы снижаем количество информации, которую нам нужно потребить, потому что в новую, вот если взять любую новую книжку, которая по чему-то такому, в чем вы не знаете ничего, сначала вам будет непонятно просто ничего. То есть вы читаете, вы вроде слова все знаете, а смысл между ними как-то не улавливается. Вот, нужно сильно-сильно напрячься, чтобы этот смысл уловить. И вот таким я просто вывел такой критерий для себя, что если я потребляю какую-то информацию, мне не нужно напрягаться, это значит, что я изучаю фрактал. Это значит, что я просто впустую трачу время, я получаю информацию, но не получаю смысла. Вот, то есть информация, вес, смысл. И я хотел быть краток, но что-то меня опять, как обычно, с непривычки понесло. Еще одна вещь, которая со мной случилась, и для того, чтобы продемонстрировать, наверное, проиллюстрировать это понимание того, как у нас вот это восприятие работает. Поехали мы, значит, на море, на автобусе. Съездили отлично, там, доехали до конечной остановки, это конечная остановка, мы сели где-то в центре, доехали до конечной остановки, это будет важно потом, значит, там, походили там несколько пляжей, купались, все такое, и потом поехали назад. Весь мой предыдущий опыт говорит, что если ты сел в центре на автобус такого-то маршрута и доехал до конечной, то если ты сядешь на этот же самый маршрут, он тебя с конечной приведет назад в центр. Весь мой предыдущий опыт говорит об этом. И вот мы едем. Я смотрю в окно и понимаю, что улиц за окном я не узнаю. И вроде как мы где-то здесь ехали, и по карте так смотришь. Я подумал, может быть, там было одностороннее движение, поэтому возвращаться нужно по другой улице. Вроде бы мы едем там же, где ехали, но по каким-то другим улицам. Я так засомневался, все ли хорошо. Слышу, сзади ребята разговаривают на каком-то славянском языке. Я думаю, что они местные, скорее всего. Ну, то есть это хорватский. Поворачиваюсь на английском, спрашиваю, туда ли мы едем. И они говорят, надеемся, что да. Ну, я подумал, может быть, это какая-то шутка. Я говорю, вы тоже туда едете? Они говорят, да-да-да, мы тоже туда едем. Ну, возможно, ребята так пошутили. Потом мне как-то становится все менее-менее смешно, потому что я вижу, что мы все дальше и дальше удаляемся от центра. А по идее мы должны уже как бы к нему приехать. Я иду к водителю. Говорю, здрасте, мы вот едем в центр, а кажется, мы как-то не на тот автобус, что сели. И он мне говорит... I'll let you know 3 stops before you stop. Или как-то так. То есть я тебе скажу за 3 остановки до твоей остановки, что тебе нужно выходить. Я подумал, ну окей, ну отлично, значит все хорошо. Возвращаюсь на свое место и понимаю, что мы все дальше и дальше уезжаем от центра, там уже начинаются какие-то вообще выселки. Я понимаю, что мы... Явно не сейчас едем к центру, и да, так и оказывается, мы доезжаем до конечной остановки. Водитель выходит к нам, говорит, не хотите ли вы покурить, если кто-то хочет покурить, у вас 10 минут. И сам выходит и закуривает. И, значит, мы сидим в автобусе, и играет группа R.E.M. «Losing My Religion». И вот у нас такой «Losing of Our Religion» происходит, мы такие... Типа, как это могло произойти? Ну, то есть, вроде как, мы должны были доехать до нашего центра, а доехали мы до другой конечной остановки. не проезжая через центр, явно, потому что мы сидели и ждали его. Темнеет, мы понимаем, что мы как-то уехали непонятно куда, но водитель вроде сказал, что скажет нам до нашей остановки. Но, наверное, он такой, типа, маршрут у них такой странный. Вот он сейчас поедет назад, и уж явно назад, то он проедет через нашу остановку, потому что, ну как же, мы же едем по одному и тому же маршруту, мы должны проехать через эту остановку рано или поздно. Вот, как бы у них тут маршруты не были устроены, иначе это какой-то вообще в системе полный бардак, полная энтропия. Водитель садится, мы едем назад. Я понимаю, что мы едем опять по новым улицам. Но я думаю, ну, может быть, у них там вот маршрут до этой конечной остановки один, а после этой конечной остановки другой. Вроде как все логично пока что. Значит, мы едем-едем. Народ садится в этот автобус. Мы все ближе-ближе подъезжаем к центру, что не может не радовать. И в какой-то момент водитель говорит что-то. Что-то он кричит в салон. И, значит, мы сидим, зная, что вот у нас еще 3 остановки ехать, он же за 3 остановки нас предупредит. Вот. Автобус не едет, стоит. Выходит водитель, говорит: ребята, вам выходить. Я кричу ему: слава, что по-хорватски значит спасибо. Как бы даю ему сигнал: я тебя услышал, через 3 остановки мы выйдем. Он говорит: вы не поняли, вам сейчас выходить. Мы действительно ничего не поняли. Вот. Мы сидим, абсолютно непонятно. Ребята, которые сзади нас сидели, начинают выходить. Мы, естественно, идем за ними, потому что вроде как действительно водитель сказал, нужно выходить. Я ничего не понимаю. Но единственное, что я понимаю в этот момент, когда мы выходим, что по-хорватски «спасибо» – это хвала, а не слава. Я чувствую себя абсолютным идиотом. Мы выходим из этого автобуса, он уезжает. И тут у меня картина складывается. Вернее, предыдущая картина полностью рушится, и складывается новая картина. Я вижу, что у уезжающего автобуса на табло другой номер маршрута. То есть, после того, как этот мужик покурил на конечке, он поменял маршрут и поехал по-новому. И то, что он мне хотел сказать по-английски, он потом мне еще сказал, когда еще он выходил перед тем, как покурить, он говорил, что: ребята, простите, у меня плохой английский, но я вот как мог вам донес. Мы такие: все, все понятно, все хорошо, спасибо. Вот. А английский действительно не очень доходчивый, вот, потому что явно он имел в виду не то, что он сказал. Сказал он, что за 3 остановки предупредит, а на самом деле он имел в виду, что вам нужно будет выйти и 3 остановки пройти. И тут у меня сложилось, что обычно действительно тебя не предупреждают за 3 остановки, тебя предупреждают за 1. Зачем тебе за 3 знать? Что ты будешь потом их сидеть считать? Вот. Меня это не насторожило абсолютный факт. И я потом продумал вообще все вот эти вот моменты. То есть, первое, я не проверил абсолютно. То есть, мне ничего не стоило взять телефон и проверить гуглом, как нужно ехать назад. Вот, маршрут в гугле был. Я это не проверил, но потому что мой опыт подсказывал, что мы должны доехать. Это же самый маршрут. Потом я успокоился, когда мне ребята сказали, что они едут тоже туда. Как будто то, что кто-то заблуждается еще, должно тебя успокаивать. Могут миллионы людей говорить одно и то же, быть абсолютно друг с другом согласны и абсолютно все вместе заблуждаться. Такое абсолютно легко может быть, и такое много-много раз случалось в нашей истории. Дальше. Я абсолютно спокойно поверил водителю, который, ну, явно не очень хорошо говорит по-английски, но я как-то, я понял, значит, я понял. Я не пытался как-то переосмыслить эту информацию, подвергнуть ее каким-то сомнениям. Как-то переспросить, может быть, а вот это ли вы имели в виду? Там как-то перефразировать, чтобы он сказал: да нет-нет, я имел в виду, а вот абсолютно другое. И потом, ну, самое, что вот называется, под финал, я еще и слово неправильно сказал, на весь автобус, все так на меня посмотрели, типа, что это, какая слава, о чем он говорит. Скорее всего, в хорватском языке, поскольку вот тоже славянский, вообще, я думаю, слово «славяне» от слова «слава» или как-то с ним связано. Очевидно, у них в языке тоже это слово есть. Оно явно не значит даже близко то, что я «спасибо, я понял». Оно явно означает что-то другое, типа «слава нам», «слава КПСС». Вот. То есть я чувствовал себя абсолютным идиотом. И вот этот вот... в этот момент у тебя мозг... Вот, поскольку у меня был вот этот digital detox, и я довольно хорошо наблюдал за своим мозгом, у меня вот этого шума никакого не было, я прям мог видеть, как это происходит. У меня мозг такой, типа, да не парься. Вообще мозг – это такая штука, которая автоматически объясняет тебе все, что с тобой происходит. Она быстро-быстро стоит какие-то теории, легко их перестраивает, если нужно, но стремится этого не делать. И вот в этот момент я такой, у меня мысль Ну, первая мысль, конечно, супер стыдно крикнуть неправильное слово на весь автобус и еще при этом махать рукой. Это раз. И у тебя первая мысль. Вот ты видишь, ты видел всех этих людей. Ты хоть одного из них запомнил лицо? Нет. И они тебя также не запомнили. Они даже тебя встретят на улице, они тебя не узнают. И вообще ты их видел первый и последний раз в жизни, и не парься. Это первое. Как бы тебя мозг начинает успокаивать. Все хорошо, не парься. Да, это было социальным нормам не очень соответствовало, но нормально все. Не волнуйся. Дальше. Да у них маршруты все эти придумывал какой-то Сусанин. Невозможно. Ты бы не догадался. Все нормально, не парься. И вот так вот ты начинаешь как бы вот свою картину мира все это дело подинтегрировать. Все хорошо, не волнуйся. Но если поймать свой мозг за руку в этот момент и понять, что на самом деле главный вывод, который нужно сделать из всей этой ситуации, что все люди ошибаются, в том числе и я. И я прям в этот момент почувствовал, вот когда я там читал «Черного лебедя» или «Антихрупкость», ты читаешь, как люди там лажают. И ты думаешь, ну и, собственно, главный поинт Талеба, мне кажется, это то, что и, собственно, Канемана, который «Думаю медленно, решая быстро», главный поинт в том, что мы все ошибаемся. Но проблема в том, что всем людям кажется, что это все остальные ошибаются, а я-то никогда не ошибаюсь, со мной это все хорошо. Просто потому, что система, которую мы выстраиваем для себя, в этой системе я прекрасный. У меня никаких изъянов нет. Это у всего остального мира изъяна, а я хороший. И если вот эту вот основную мысль откинуть и понять, что да, я ошибаюсь, то на самом деле я бы в таком выигрышном положении находился, допустим, даже в этой ситуации. Зашел бы я в автобус, понял, что мы едем не туда. Тут же бы я, во-первых, проверил бы быстренько, куда мы едем. Вот. Ну, короче, у меня была масса возможностей просто тупо выйти. Просто понять, что, окей, мы едем, скорее всего, не туда, это, наверное, какой-то неправильный маршрут, просто выйти и все. Вот. Но ты думаешь, что я никогда не ошибаюсь, все хорошо, я идеален. И потом, когда твоя картина мира расходится с... Ведь если еще глубже посмотреть, чем занимается мозг, по большому счету он там сидит в темноте, в черепной коробке, и все, что он получает, это вот сигналы от сенсоров, от глаз, от ушей, от тела. Вот. И ему нужно каким-то образом их интерпретировать. И вот эта вот интерпретация этих сигналов – это, по сути, то, что нам кажется, мы воспринимаем как мир. Но это всего лишь гипотеза, которую строит мозг. Прям есть такая теория мозга, которая строит гипотезы. То есть мозг – это машина по предсказанию. Именно поэтому, например, нам какая-то музыка кажется мелодичной, потому что мы можем ее предсказать, а какая-то музыка кажется нам не мелодичной, потому что мы не можем предсказать следующую ноту. И когда мы ошибаемся, нам прям физически не очень хорошо. И когда я вот вышел из этого автобуса, мне прям больно было, потому что я столько раз облажался в этот момент, а по сути все, что я сделал, это я перестроил картину мира свою, собственную. То есть, особенно когда я поймал свой мозг за руку и сказал, что не-не-не, это слишком простое объяснение, так дешево интегрировать это не получится. Я ошибся. И все, что я должен из этого вынести, это то, что я ошибаюсь, я не идеален. И нужно свои вот эти вот assumption, какие-то предположения перепроверять. И вообще исходить из того, что я ошибаюсь, и лучше бы перепроверять, особенно если какие-то серьезные решения, лучше бы их перепроверять. Ошибаются все. Идеальных вообще людей не бывает. И это, собственно, по сути, это и есть процесс обучения. Мозг так и обучается. То есть, если вы не знаете, что горячее – это горячее, единственный способ узнать, что оно горячее – это коснуться его рукой. По-другому никак. Вы можете, конечно, книжки прочитать, что это горячее, но пока вы собственного опыта вот этого не будет, невозможно прочитать книжку и научиться плавать. Можно только попытаться плавать. И, скорее всего, с первого раза не получится. Как у детей не получается с первого раза вставать. То есть все, что по большому счету мы делаем, мы высказываем гипотезу, ее проверяем. Но нам супер больно ошибаться. И я прям почувствовал вот тот момент, насколько это больно. Ты выходишь, чувствуешь себя идиотом, и ты думаешь, блин, как-то нужно это интегрировать. И вот эта интеграция – это, собственно, то, про что я вначале сам говорил, что вот это вот ощущение какой-то вот боли, ощущение того, что тяжело – это правильное ощущение. Это ощущение того, что, собственно, ты делаешь что-то новое, ты строишь какие-то новые нейронные связи, ты строишь более глубокую, более точную, лучшую картину мира, потому что, собственно, главная цель мозга, главная, собственно, цель получения информации – это делать лучшие предсказания, потому что, ну, нам приятно делать лучшие предсказания, и мозг, собственно, для этого и Стоит эту картину мира, она, по сути, вероятностная. Мы предсказываем, что будет дальше. Для этого нам нужна вся эта информация. Для того, чтобы предвидеть будущее. И, собственно, поэтому нет смысла изучать фракталы, нет смысла просто тупо листать ленту новостей или что-то такое, потому что новая информация там, конечно, поступает, а смысла нет. Нужно стремиться туда, где смысл, там, где новые связи, там, где новые открытия. Вот на этом не прощаюсь.